футболист. Здравствуйте. Вы с нами в программе «Спроси каббалиста». Со мной в студии Раф Лайтман. Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуй, Орен. Эта программа построена на ваших вопросах. Для вас можете присылать вопросы. Я, во-первых, хочу вас поблагодарить и хочу пригласить вас присылать еще вопросы. Наш телефон ждет вас всю неделю. 24 часа в сутки. 1-700-509-209. Можно также писать на блог Рава Лайтмана на русском языке, lightman.ru, в аудио, видео, письменном формате. Сегодня программа начинается с вопроса по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте, меня зовут Таль. И мой вопрос такой. Я знаю, что Творец, Он на 100% любовь, а мы на 100% в получении. И я знаю, что то, чего Он хотел, это дать. А у Него не было кому. Но почему Он хочет дать? Кроме того, что это на 100% любовь. Почему Он хочет давать, Творец? Парень не понимает, что такое любовь. По природе доброго давать добро. Если я люблю, у меня есть дети, у тебя, кстати, тоже. Да. Ты не хочешь им дать? Хочу. Хочешь. Почему? Почему вдруг я должен кому-то что-то давать? А тем более, это мое, я заработал, это дорого мне. Вдруг я ищу. А что я могу дать ему? Кому? Кому-то, кто вне моего тела, отделен от меня. И я ищу, от чего он может насладиться, чтобы я дал ему что-то приятное, вкусное, чтобы я увидел улыбку, его радость, чтобы я почувствовал, что я наполняю его потребности, что именно этого он хочет, и я ему даю. Почему вдруг я должен так действовать? Если бы кто-то со стороны посмотрел, что бы он сказал? Человек тяжело работал, в конце концов что-то заработал, приобрел за много часов своей работы, ну, скажем, какую-то игру, которой он сам не может насладиться, какую-нибудь коробку шоколада большую, которая тоже не для... и дает это кому-то маленькому. Этот маленький с трудом понимает, кто ему дал и что ему дал. Не спасибо, ничего, хватает, съедает шоколад, ломает игрушку, а человек, который ему дал, радуется. Что это за форма такая? Что это за отношение такое? Очень странное. Если бы кто-то с иной планеты, да, инопланетянин какой-нибудь, отношения совершенно непонятные, не соответствующие ни разуму, ни логике. Где это тут? Я не понимаю, что тут между вами происходит. Этот действует не в соответствии с... не по плану, этот не по плану. Почему этот друг дает, почему этот друг получает? Мы видим, что в нашем мире есть действия, не являющиеся разумными, а чувственными. Они являются чувственными. И нету в этом никакого разумного оправдания. Почему вдруг я должен давать дом? Очень хороший пример в Торе. В чем? Почему вдруг я должен соседу дать? У моего соседа нет воды. Пусть не будет. Но он помирает. Пусть помирает. Почему я должен дать ему? Как это может быть, чтобы я ему дал? Почему это должно быть так? А почему же люди дают? То есть мы в любом случае устроены не в соответствии с холодной логикой, а в соответствии с чувствами, которые есть внутри. А в соответствии с чувствами у нас есть любовь к ближнему, чувство сострадания к ближнему, сочувствие к его страданиям, и страх, что это случится со мной, стоит дать ему, потом он даст мне. И так далее, и так далее. Есть разные системы взаимоотношений в чувствах. Это мы. А почему Творец хочет дать? Видимо, потому что Он любит нас. Он тоже такое чувственное существо, этот Творец. Наверное, еще как я могу узнать? Я прихожу к такому выводу, как я даю моему ребенку все, что мне дорого. И я работаю только, чтобы наполнить его потребности, и даю ему все блага. А он мне даже спасибо не... Но ведь ему это хорошо, он не должен мне говорить спасибо. Вот вечером я прихожу, сижу, ужинаю, они приходят ко мне за стол, садятся, и Они у меня из тарелки едят. Это потому, что им приятно есть из тарелки отца. Я даю, потому что меня это радует. И жена тоже радует. Я не хочу, чтобы он мне говорил спасибо. Я радуюсь, что он... Потому что это мой сын. Он тебе близок, он тебе близок. Когда я вижу, что он совершает глоток, это мне приятнее, чем я сам совершаю глоток. Давайте перейдем к Таль. Почему Творец? А почему Творец не так? Он сотворил нас по своему примеру, по образу и подобию своему. То есть точно так же получается у Творца? Он наслаждается тем, что? Если мы получаем, но наша проблема, он страдает, что мы не получаем того, что он хочет. Вот это я хочу понять. Таль спрашивает, я практически спрашиваю, что же Творец дает? Ничего не дает. Как ты даешь своему ребенку что-то хорошее, я даю ему что-то хорошее. Я спрашиваю, что Творец мне дает? Если я вижу новости на экране, я вижу, он делает только зло. Если мы говорим, что Творец добрый, творящий добро, нет никого, кроме него, а он творит зло. Таль спрашивает, где же это благо? Он дает все блага, только мы не хотим этого. И мы чувствуем его подарок как зло. Непонятно, непонятно. Если я хочу дать ребенку, моему ребенку, хорошее продвижение, я хочу его поместить в учебу, изучение музыки, рисование, в университет, получить профессию, быть взрослым, великим, быть всем. А он не хочет. Вот у меня близнецы. Один хочет, один не хочет. Один любит учиться, другой не любит. Этот хочет учиться и наслаждается в школе. А для второго школа — это тюрьма. Близнецы. Что же делать? Сказать им, один хочет, один нет. Что из этого? Что из этого? Вот этот тот, который хочет, он в конце концов достигнет состояния, что получит хорошие плоды. Да. А второй, который не хочет, он страдает. Он целый день страдает. Он уже страдает целый день. И в конце концов, что у него будет? Так это чем-то будет работать где-то. Творец хочет продвинуть нас. Он хочет, чтобы мы достигли таких плодов, самых лучших, которые наиболее хороши. Какие? Как он. Быть как он, который есть у него. А что есть у него? В нем весь свет бесконечности. Вот это называется плод. Весь свет бесконечности. Но получить этот свет, для этого мы должны быть как Творец. Тогда в нас будет этот плод. Что значит быть как Творец? И в отдаче... В отдаче и в любви. Как он? Так для этого я должен изучить эти вещи, должен их приобрести над всем своим эгоизмом, прийти к тем свойствам, как он, тогда я прочувствую жизнь, как он. Если бы я был в отдаче, я бы чувствовал, что Творец дает 100% весь этот свет мне, и ты бы смог все получить. Потому что ты тоже в отдаче будешь, ты получаешь тоже, чтобы давать. Кому? Всем. И через тебя тогда пройдет все благо. Так почему же он не сделал меня заранее таким, как он хочет? Чтобы ты это избрал, чтобы ты увидел, насколько это хорошо, чтобы ты именно избрал это против всех других возможностей. Он хочет, чтобы ты понял его, чтобы ты почувствовал, что нет ничего лучше, чем это состояние. А пока я как плохой ребенок, не выбирающий этого, и Творец сердится на меня, как отец на ребенка, нет, он тебе дает все блага, но ты это благо считаешь злом. Творец не изменяет, он дает тебе одно и то же все время. Но в мере твоего развития, в мере твоего понимания, то, что он дает, вместо отдачи от него, вместо хорошего отношения от него, ты чувствуешь его плохое отношение. Почему? Когда это прекратится? Когда это прекратится? Когда ты изменишься? Только лишь от него нет изменений. Он и сейчас дает тебе все блага. Мы находимся все целиком в свете бесконечности. Но я этот свет не чувствую. Я вместо него чувствую темноту. Правильно. Почему? Потому что я вот так пока не исправил себя. Я должен исправиться. Ну, скажем, родители дают ребенку подарок. Скажи, что бы ты дал твоему сыну умному и сыну глупому? Скажи, он не глупый, он очень умный, он просто не любит школу. Ну, назовем их так. Что бы ты дал в подарок, что хочет умный и что хочет второй? Скажем так, лентяй и... Этот любит футбол. Для него это вместо школы, он будет чемпионом мира по футболу. А второй... Вещи такие. Он любит сам посидеть, подумать, исследовать. Он углубляется, такой исследователь. Этому дай только действовать, а этому думать, размышлять, творить. Теперь дай одинаковые подарки и умному, скажем, и спортсмену. Он не понимает. Второй не хочет ни играть в футбол, ничего, он не понимает. И тот второй тоже не хочет этими вещами заниматься. Но проблема в том, что Творец дает нам что-то хорошее, а мы вот так относимся, как твои дети, которые не хотят ненужных подарков. Это, скажем, футболист получает книжку в подарок. По математике он ее не очень любит, да, в подарок. Так для него это не подарок, а наказание. Чем ты хочешь, чтобы я занимался? Что ты ко мне пристал? Отстань от меня, не хочу тебя знать. Да, но смотри, я хороший папа. Я не даю этому то, что нужно этому. Этому я даю то, что соответствует этому, а тому то, что соответствует тому. Почему Творец не делает так? Почему он дает мне зло в жизни? Почему он не учитывает меня, как учитываю я своих детей? Он считается с тобой и потихоньку обучает тебя, как сделать лучше в жизни. Он не оставит тебя в пути, он сотворил тебя, и он знает прежде всего все твои устремления и то, как ты хочешь или не хочешь, и как точно ты хочешь или не хочешь. И он знает финальное твое состояние и от начала до конца проводит тебя путем развития, чтобы ты понял каждый шаг, каждое движение, что это и что это, почему да, почему нет, почему я хочу, почему не хочу, и еще, и еще. Он обучает тебя этой вещи, этой жизни и этим вещам. И ты в конце концов достигнешь в конце развития и будешь готов получить самое лучшее, то, что наполняет всю природу. Но почему он не спрашивает меня то, что я хочу? Потому что ты не понимаешь, чего ты должен хотеть. Кого спрашивать? Ты будешь спрашивать ребенка? Ты даешь ему вещи, всегда более продвинутые, более лучшие, чем, как ты понимаешь это, и ты действительно должен обучать его, а не то, чтобы он сам себя обучал. Так мы видим по нашей природе. Как это нас спрашивать? Если он будет спрашивать меня, ой-ой-ой. От этого я отказываюсь. Я вот сейчас, как человек, имеющий опыт, отказываюсь. Только не я. Я не хочу о себе решать ничего. Давай договоримся. Только ты решаешь все время за меня. Только ты. Ни Орен, ни я и никто. Только ты. Тогда я спокоен. Может быть, не очень хорошо мне будет. Я ведь эгоист. Я испорчен, но это будет мне на пользу. Так что вы как бы передаете ответственность со своей жизни, передаете ему? Да, если можно. Если это можно, я бы все передал ему. Это не бегство от реальности, это не отсутствие ответственности за свою жизнь. Что это значит? Все ему. Он будет делать, а я? А ты думаешь, что я глупец и способен понять, что нужно в моей жизни и править свою жизнь? Ты думаешь, что я настолько глупец, что я вот так вот от чрезмерной глупости думаю, что творится в жизни, что я знаю, что делать каждый раз, и от сегодня на завтра мы видим, чего стоят все эти умники во всем мире, что они решают и что потом происходит. Ты хочешь, чтобы я был как они? А как? Я делаю наоборот. Как? Я всегда поднимаю себя на более высокий уровень к Творцу, получаю от Него разум и действую в соответствии с Его разумом. А свой разум я отменяю. Вот это называется идти верой выше здания. Как я могу получить разум Творца? Я все время хочу быть на ступени более высокой, чтобы она обучала меня, что делать. Как хороший ребенок смотрит на отца и учится у него. Только таким образом мы учимся. Я своим разумом, ой-ой-ой, но где же найти его, чтобы изучить его разум? Вот это то, чему нас обучает наука Каббала. Как мы можем познать его, изучить его, раскрыть его? Если я нуждаюсь в нем для того, чтобы выстроить себя подобным ему, тогда я раскрываю его. Я раскрываю его. Он готов раскрыться? Пожалуйста. Ради этого, пожалуйста. Чтобы взять с него правильный пример каждый раз, как ты должен выглядеть. Тогда ты будешь называться Адам, человек, думая, подобный Творцу. Можно все решения в жизни делать с такого места, что я хочу не своим разумом решать, а его разум. Да, он и приводит нас к этому. Серии неудач, из поколения в поколение, из кругооборота жизни в кругооборот, он приводит нас в состояние, и вскричали сыны Израиль. Я не спрашиваю в общем, я говорю лично. То есть все в жизни я решаю не со своего места, а со места Творца. Самое лучшее. Что, каждый миг? Да, ты получаешь разум свыше, более высокий, чем ты. Со ступени более высокой. Она управляет тобой. И наверняка то, что ты сделаешь в соответствии с этой ступенью, ты не ошибешься. А как же я знаю, что я не фантазирую, а это высший разум? Вот это называется раскрытие Творца творению. С более высокой ступени это раскрытие. Так надо сделать. Когда я работаю в каком-то месте, и надо мной есть хозяин, так, а мне надо что-то сделать. И эта вещь каждый раз судьбоносная. И если я что-то неправильно сделаю, и это будет в противоречии с хозяином, я получу это воспринимать, это отклонение, как удар. Ну, реакция будет. Скажем, заплатят мне меньше, будут кричать на меня и так далее. Да зачем же мне делать так? Я изучу свой хозяин. То есть надо у него выяснить прежде. Если я все выясню и буду делать своими силами, но в соответствии с его разумом, то я буду как он. И все то, что я сделал, будет точно на пользу хозяину и на пользу мне. И я поднимаюсь на его уровень. Я не остаюсь в этом на своей ступени. Я поднимаюсь на его уровень. И ты знаешь, что это? Я приобретаю ступень Творца. Приобрел немножко. Опа, я снова чувствую, у меня такая же проблема. Я снова должен что-то решать, снова делать. На более высокой ступени, на которую я поднялся. Но передо мной снова я раскрываю хозяина выше. И снова спрашиваю его и делаю. Так это не кончается. Это не кончается до конца исправления. Пока я не стану полностью подобен ему. Таких есть 125 подъемов. Как человек чувствует, когда он начинает жить по этому принципу, который вы сейчас описали. Как он чувствует свои ощущения. Центральное ощущение в нашей жизни – неуверенность. Вы все время должны принимать решения и не уверены, что это правильно. Когда вы живете по тому способу, который вы сейчас описали, что ты все время пытаешься получить разум высшего и принять соответствующее решение. Как это уверенность, неуверенность? Это именно уверенность. Это называется вера и надежность. Ты приобретаешь разум высшего. Это называется вера выше знания. Ты получаешь силу свыше. Это не с закрытыми глазами идешь, ты раскрываешь его. Ты хочешь его силы, ты хочешь с его силами работать. В этом есть часть аннулирования. Ты говоришь, я отказываюсь, я хочу, чтобы ты управлял. Я здесь хочу, чтобы ты через меня это сделал. Покажи, что ты делаешь, дай пример. Как взрослый берет ручку ребенка и помогает ему писать, рисовать, или покажи мне, как ты делаешь, а я сделаю копию, точно как ты. Тут есть уровни Ибур, Яника, Мухин. Зародыш, младенец и Мухин, взрослый. Я отказываюсь от себя. Хочу, чтобы ты через меня сделал. Я хочу прочувствовать, как ты выполняешь эти действия во мне. Вдруг движется рука, вдруг движется нога, вдруг мозг действует. Делай это. О, вот сейчас я вижу. Ты облачился в меня, и ты вот так вот, как дух воплотился в меня вселился дух. Я вижу, чувствую, что Творец через меня выполняет действие. Но мое я аннулирую. Это первый этап. Второй этап — нет. Я не аннулирую себя полностью. Я хочу, чтобы ты предписывал мне действия, а я их выполнял. И ты говоришь мне, правый действуй, левый действуй, вот так подумай, вот это сравни. Я получаю указание, но уже выполняю я. Третий этап — не указание, не аннулирование, а я хочу получить от тебя пример или услышать от тебя, как бы ты сделал, и выполнять все сам. Мое решение и мое все. Это учеба, но дети точно так же делают. Поэтому они приобретают весь мир целиком. Иначе они остались бы маленькими животными. Животное, почему называется однодневный теленок, называется бык? Он уже как взрослый. Потому что он уже весь разум получил, ему больше не нужно. Да, нету развития. Да, а мы развиваемся только тем, что смотрим на взрослых, на более высших. На более высших. Поэтому мы растем в этом мире. Точно так же надо действовать в мире духовном. Следующий вопрос тоже по телефону. Пожалуйста, давайте его послушаем. Здравствуйте. Говорит Эльвира. У меня вопрос к раву-каббалисту Лайтман. Вопрос такой. Если нет насилия в духовном, как может быть, чтобы Творец сказал, если вы не будете как один человек с единым сердцем, у горы Синай, то здесь будет место вашей могилы. Можно ли это объяснить через Каббалу? Я повторю ее вопрос. У горы Синай написано, Творец, гора нависает над ними грозно и говорит, или вы получаете Тору, здесь будет место вашей могилы. Как это принуждение сочетается с Каббалой в духовном? Процесс нашего развития, он только начинается после получения Торы. А до получения Торы мы находимся в материальной, животной природе, и в этом есть насилие на 100%. Насилие на 100%. То, что я развиваюсь каждый миг и прошел всю свою историю в развитии в предыдущих кругооборотах жизни, это просто вынужденно. Высшая сила развивает меня под воздействием ударов и какого насилия на каждом шагу, в каждом движении, в каждой клетке моей, в каждом уровне, в каждой мысли, в каждом желании. Это принуждение на 100% властвует надо мной свыше. Вот так. Но я прихожу к состоянию, когда мне говорят, ты обязан принять это, а иначе ты умрешь. Сотворил злое начало, создал Тору как для исправления, потому что свет в ней возвращает к источнику. Если ты не получаешь эту силу, ты умрешь. Что это значит? Жизнь будет хуже, чем смерть. Грешники при жизни называются мертвыми. Ты свою жизнь будешь чувствовать, что лучше не рождаться. Ты, как Иов, будешь проклинать день своего рождения. Что далее? Когда мы начинаем говорить, что мы находимся в свободном выборе? После этого выбор может быть, когда у тебя есть две возможности, две силы. Сила добра и сила зла. У тебя есть выбор между тем и этим. Свет и тьма. Сладкое, горькое. Истина, ложь. Когда ты живешь своей жизнью, у тебя нет выбора. На тебя воздействует только сила, подталкивающая тебя проблемами, когда ты ищешь, ну, хоть какое-нибудь наслаждение, еще немножко, еще немножко. Только после того, как ты получаешь, соответственно тому, что создал злое начало, создал Тору как приправу, свет в ней возвращает к источнику. Ты находишься между двумя этими силами, они называются две линии. Ты создаешь среднюю линию, тогда ты имеешь выбор. Мы изучаем в науке Каббала, это клепат нога, средняя треть, тиферет. Там выбор. В нашем мире ни в чем нет выбора. Мы все куклы-марионетки на ниточках. Минуточка. Вот этот этап выбора между двумя фазами. Вы говорите о двух фазах. Первая фаза. Нами управляют полностью. Во второй фазе у нас есть выбор. А между ним пока еще неизвестно, что ты выберешь. И именно там Есть выбор, или грешником, или праведником. До этого ты даже не грешник. Окей, есть этап, где нами руководят. Есть этап, на котором у нас есть потенциал выбора. А между ними есть процесс, о котором спрашивает эта госпожа. Стояние у горы Синай и получение Торы. И вы сказали, ты обязан принять. Что это значит получить Тору? Получить Тору — это раскрыть науку Каббала и начать в группе, как и объясняет он далее в этой статье. Он это хорошо объясняет, дарование Тору. Не все знают эту статью. Что значит получить Тору? Вот человек сегодня смотрит 66-й канал. Что значит получить Тору? Что это означает? Человек, который в течение всей предыдущей жизни страдал достаточно, страдал не то, чтобы страдал, страдал внутренне от недостатка понимания, для чего он живет. Он приходит, в конце концов, к контакту с наукой Каббала, как эта госпожа, как все те, кто смотрят, и которые как-то связаны с нами. Это их уже миллионы во всем мире. Что они ищут? Они ищут, для чего я живу. Оправдание моей жизни, оправдание существования. Что важно в жизни, что стоит ради этого жить. Вот это они ищут. Они приходят к состоянию, которое называется дарование Торы. Только они, у которых есть такой вопрос. И тогда они получают возможность управлять своей жизнью с помощью света, возвращающего к источнику. У них уже есть две силы, сила добра и сила зла. И пользоваться ею или не пользоваться на каждом шагу, в каждый миг своей жизни, пользоваться добро, силой света, чтобы продвинуться правильно или нет. В этом выбор. Что это за то, что Творец заставляет человека принять Тору? В этом у нас нет никакого, как бы это сказать, в этом у нас нет никакого выбора. Хорошо, а чем он заставляет? Плохой жизнью, жизнью полной горести, проблемами, то есть через проблемы в нашей жизни. Да, конечно, живем тяжелой, сложной жизнью. Что есть у нас? У нас как животное, которое бьют, и она живет хуже, чем все звери и животные. Что значит получить Тору? Что значит получить Тору? Получить силу исправления, получить указания по исправлению, получить возможность исправить себя и поднять каждый раз себя выше проблем и бед, выше на уровень Творца, на уровень доброго и творящего добро. Я хочу, чтобы мы успели еще два... Гвора пишет вам... Я обращаю внимание, что вы пользуетесь словами «жизнь вечная, совершенная, раскрытие». Что значит «жизнь вечная, совершенная»? Если я страдаю все время, она права, лучше не рождаться. Я согласен с ней. Но если мы говорим о жизни совершенной, вечной, жизни приятной, то мы хотим, чтобы она была вечной. А если мы страдаем от жизни, так лучше не чувствовать их и вообще не рождаться. Это верно. Поэтому человек должен точно знать, к чему он движется. У нас есть возможность достичь жизни совершенной. Что значит жизнь совершенная? Одна минута. Я поднимаюсь над временем, движением и местом. Я не ощущаю времени. Я движусь к смерти. И в эти годы, пока я жив, навечно. Я чувствую, что я поднимаюсь над этой телесной жизнью. Куда вы поднимаетесь? В моем ощущении я поднимаюсь выше природы. Выше природы. Я живу не в этом теле. Мое тело вообще это некое животное, которое просто присоединилось ко мне. Я ощущаю себя, что я живу над ним. Вот это тот свет, который возвращает к источнику, к этому приводит меня. Тогда я действительно наслаждаюсь жизнью вместе с Творцом, в слиянии с Ним. Вот это то, что мы должны сделать. Что значит наука Каббала? Раскрытие Творца творению в этом мире. Вот это то, что мы должны достичь. Это называется наслаждаться. Что значит навечно? Вечно я поднимаюсь над понятием времени. Как Творец вечен, и я вечен, я становлюсь частью Творца. Даже если тело умрет? Да, нет. А в 90 лет? Нет, тело мое умирает, но я не ощущаю тело. А почему? Где вы? Я нахожусь в душе, а душа не умирает. Нет, душа не умирает. Мое «я» переходит из тела в душу. Я сейчас здесь, в этой жизни, при помощи света. Это было увлекательно, но время наше закончилось. Спасибо, Раф Лайтман, спасибо, дорогие зрители. Мы ждем ваших вопросов. Всего вам доброго.